сказал Бензома, весь мир создан только для того, чтобы служить мне. Согласно тому, как это объясняет Бальсулам, это означает, что все недостатки, которые человек видит у других и верит, что это его недостатки, тогда ему есть что исправлять. Получается, что весь мир служит ему тем, что дает ему увидеть его недостатки. И не надо ему их искать самому. И они делают для него благое дело тем, что находят для него его недостатки.
Почему это его недостатки? Потому что весь мир — это мое кли. Ничего не создано в мире, кроме одного человека. Мы находимся в состоянии, когда не способны это понять. Те, кто занимаются квантовой физикой, они тоже указывают на этот парадокс. На иврите тоже парадокс. Что у нас есть особое восприятие мира, и это восприятие может измениться. И в квантовой физике это будет выглядеть совершенно иначе, в совершенно других суперпозициях новых. То, что касается нас, нет противоречия между тем, что я нахожусь сам в мире и вижу весь мир как мои части. И с помощью какого-то психологического восприятия прихожу к тому, что вижу остальные части вне себя. Похоже на то, как мне сделали обезболивающее в ногу, и я не чувствую эту часть. Сейчас кто-то приходит и начинает отрезать мне эту ногу. Я не чувствую, что это мое. Может быть, могу даже видеть, могу видеть, что это мое, но, скажем, даже я не вижу. Ну, что поделаешь? Вот так, такое неощущение, отключение. И мы тоже находимся в таком, такой расслабленности по отношению ко всему миру, когда все эти части являются моим кли, неживое растительное животное и человеческий уровень относится ко мне, к моему желанию получать, когда я являюсь Малхут Бесконечности, являюсь всем, и поэтому можно понять из мира бесконечности, что весь мир создан для меня, чтобы служить мне. В чем? В той мере, в какой я преодолеваю это искажение восприятия реальности, которое есть во мне, когда мир представляется мне вне меня и не относящимся ко мне, это эгоизм мой, по сути дела, отключает меня от мира. И если я начинаю подниматься над этим эгоизмом, над этим обезболивающим, эгоизм — это как обезболивающее, которое отделяет все от меня и оставляет только маленькую часть всей реальности. Если я начинаю изменять и исправлять свой эгоизм с помощью усилий света, возвращающего к источнику, с помощью работы, если я начинаю вопреки всему, с помощью молитвы присоединять к себе эти части, которые в моих глазах оторваны от меня и отдалены от меня. Если я начинаю работать с ними, словно они мои, то, что мы пытаемся сделать в группе, сблизиться между собой как один человек с единым сердцем, когда мы всю реальность начинаем воспринимать как единую, когда мы это начинаем делать сами, а не то, чтобы нам это давали через кризис, потому что тогда мы поневоле должны будем соединить всю реальность в единую систему, если я не жду. Того, что кризис мне под давлением дает соединить всю эту реальность в одно целое, принося мне тем самым проблемы. Но если я с помощью советов каббалистов начинаю приближать ко мне, к себе эту реальность и начинаю относиться ко всем частям реальности, не живой, растительное, животное и человеческое, что это мои части, тогда я благодаря этому начинаю получать очень большие дополнительные недостатки. Эти дополнительные недостатки дают мне возможность увидеть реальность не через свою часть, а через все эти внешние части, неживую, растительное, животное, говорящую. Когда я присоединяю, приближаю их и прилепляю как бы их к себе тем, что с помощью того, что я преодолеваю свой эгоизм, когда, несмотря на всю ненависть, я как раз выстраиваю мостик, то, что называется, все преступления покроет любовь. И эти преступления представляются так мне в эгоистическом виде. Начинаю присоединять к себе все эти недостатки, желания, слом, малхут бесконечности. Когда я начинаю присоединять к себе части, близкие ко мне, согласно своим взглядам, чтобы они мне даже помогли включить все остальные части, присоединив их, как мы читаем, что желательное поведение, которое должно быть между товарищами, это человек поможет ближнему своему. Затем начинаю присоединять все более дальние части, которые не имеют те же взгляды, как и ты, чтобы прийти к объединению, раскрытию и целетворению. Но части более далекие — это когда мы выходим на распространение, там уже желания другие, может быть, эти желания кажутся нам низменными, простыми, земными, но это только так представляется нам. Потому что точно так же, как высшее и нижнее, высшее может выявить нижний может выявить маленький недостаток, и по качеству недостаточно высокий, но высший принимает это как очень важное желание, очень ценное ему. И с помощью этого желания он может проделать большую работу. И так мы можем присоединить к себе весь мир. И поэтому Бен Зома говорит: весь мир создан только чтобы служить мне. Они не служат мне в своем понимании, в своем желании, в своем осознании. Наоборот, они отталкивают, даже ненавидят меня, но это не важно. И я принимаю их недостатки и желания. И с пониманием, и мне запрещено относиться к ним, как они относятся ко мне. И я слышал, что люди говорят, неважно, пускай страдают от помех, от войн, от всего. Это неправильно. Это не исходит из любви к ближнему. И это признак того, что человек должен работать над собой, если он дает такие ответы. И поэтому нужно работать на объединение во всех случаях. Как в семье, если, не дай Бог, есть сын мятежный, который не слушается родителей и все делает наоборот специально, есть в нем дурное начало, но нужно заниматься им. Где это только возможно. И поэтому мы должны видеть весь мир, который пробуждается сейчас в гневе, что нет у него надежды, нет исправления, они не знают, что делать, все находятся в состоянии смятения, и нужно видеть это в правильном виде, это раскрытие истинной природы человека, который не будет чувствовать себя настолько возвышенным, особенным, мудрым и сильным, а видит себя уже слабым, глупым, ничего не понимающим в происходящем здесь, не желающим ничего, кроме этих мелких низменных наслаждений. И во всей деградации всего мира, которая произошла, к чему? К сексу, еде, животным. Где вся культура, где программа освоения космоса, где все возвышенные вещи, где уважение к людям науки, культуры, то, что было еще 50, 100, 200 лет назад, где литература, ничего не осталось. Человечество раскрывает, что оно находится на уровне животного. И мы должны рассматривать это состояние как состояние, которое приходит к нам именно со стороны их простых, низменных желаний, чтобы включиться в них, потому что их они не могут наполнить и страдают от того, что не могут обеспечить себя даже этими наслаждениями. И есть очень особая статистика, что люди сегодня живут в отношении материальном в 100 раз лучшим, чем было 100 лет назад, ну и чувствует себя в 100 раз в большей депрессии, отчаянии и в отсутствии наполнения. Одно не зависит от другого. И это все приходит тоже для того, чтобы служить мне, так должен сказать каждый. Каждый должен понять, что восприятие нашего мира, очень квантово, что здесь на самом деле существует противоречие в том, что каждый должен сказать о других, что они не вольны выбирать, а только я, и поэтому весь мир создан для того, чтобы служить мне, и так должен сказать каждый. Вот и все, да.
Из Хайфы задан вопрос, как подняться над отторжением. между людьми. Я ненавижу людей, у меня нет никакой любви к ближнему, я с трудом терплю даже группу.
Это вполне нормально, вполне нормально. Есть люди, которые приходят сюда, и они вообще не способны смотреть на других, они даже и не чувствуют их. Надо понять, что человек действует исходя из ощущения. То, что есть в моем ощущении, я понимаю, чувствую, это находится в поле моего восприятия, зрения, слуха и так далее. Может быть, что есть слова, которые я не понимаю, звуки, которые я не слышал. То, что касается меня, я не чувствую. То есть ощущение означает, что это входит в восприятие, что это уже находится на каком-то уровне помехи. Помехи по отношению к теперешнему состоянию. Это может быть хорошей помехой, но называется помехой возмущения, как это на иврите. Физики пользуются этим понятием, когда что-то входит и изменяет предыдущее состояние. Есть такие люди с большим эгоизмом, психологически неразвитые, это не говорит ничего об их будущем. Они как раз затем продвигаются, обгоняя других. Когда они приходят и не чувствуют ни группы, ничего. Сказано в статьях, во всем этом, все, надо сидеть. Они чувствуют. Они делают, поскольку выбора нет. Если надо, делают. Но с их стороны они не придают этому никакой важности. Ну, сказали, я должен быть. Тут ничего не поделаешь. Это относится ко всем действиям группы, и касается и праздников, и трапез, уроков нет. Это не касается. Это как в университете приходим и учимся. Пока группа не начинает воздействовать на них, они чувствуют, что это приходит через группу. Пока это не начинает воздействовать на них, свыше, свыше, так действует высший свет, каждый раз снимая маленький слой с них, и еще, есть на них тысяча разных облачений на точке в сердце. Они стремятся к цели, раскрытию Творца, но не могут найти связь из-за этих облачений, раскрытие Творца со всей природой, неживой растительной, животной, говорящей. И так проходят годы, пока постепенно не начинают получать такие включения. И тогда они начинают видеть иначе то, что читали в статьях, то, что слышали, и поражаются. И я видел это сам. Поражаются тому, что, ой, а что же с товарищами? Они уже 10 лет раньше слышали, чем я. Эти 10 лет был изолирован, да? Непроницаем, глух. Но это ничем не говорит. Потому что мы не производим расчеты относительно душ. Есть те, которые очень быстро продвигаются, просто блестяще. Но затем они не способны воспринять то, что проходит слишком легко. И также на детях мы это видим, которые растут. Бывает, что ребенок развивается до 15-летнего возраста очень быстро, а затем вдруг останавливается. Бывают случаи противоположные. Это то, что называется судьба. Да, Гилат.
Ночью мы с товарищами были на распространении.
Да.
Мы сделали очень хорошую подготовку. Было такое удачное вообще мероприятие. Все к нам присоединились. Потом мы все-таки задавались вопросом, с чем мы сейчас идем на утренний урок, с каким хиссаронским ощущением. И, как мне кажется, из того, что я сегодня услышал здесь, мы станем чувствовать что-то, что наше. Я не чувствую ничего нового, такого пылающего. И вопрос, как заострить эти ощущения? Потому что я знаю, что там это было. Как можно заострять каждый раз эти ощущения, привносить их в группу, чтобы это было в общей корзине, в общем пламени, разогревало всех?
Прежде всего, нужно не прекращать, а все время добавлять. Не добавлять, может быть, количественно, потому что невозможно это. Может быть, если у меня несколько свободных часов в день и так далее. Но я должен понять, что моя работа с теперешнего момента и до конца исправления заключается в том, что я в каждом случае, при каждой возможности иду и присоединяю к себе все человечество, но от легкого к тяжелому, при каждой возможности. Потому что это моим келим, они пришли, чтобы служить мне. И невозможно прекращать этого, нельзя прекращать. Это просто именно через создание келим, когда ты делаешь, доходишь до какой-то мощности, вдруг раз, ты раскрываешь новое чувство, новый разум, то, чего ты раньше не видел. Относительно духовного, когда это начнет раскрываться, это будет проявляться в еще более резком и ярко выраженном виде. Вдруг раз раскрывается новая картина в чувстве, восприятии и так далее. Поэтому я должен привыкать. Сейчас мы начинаем входить в это и привыкать. Группа должна быть...
Распространение.
Распространение должно быть. Мы увидим, насколько это написано в каждом месте. Распространение должно быть нашей постоянной работой, что все, что мы изучаем, это для того, чтобы реализовать в распространении и там раскрыть Творца, что это является целью творения, раскрыть его настолько, что мы будем слиты с ним. Вот и все. Теперь, как возможно насладиться, или, скажем, правильно пользоваться, насколько это возможно, всеми людьми, которым мы распространяем и приближаем их к этой идее нашей. Ну, конечно же, не на нашем уровне, но объясняем им это в соответствии с их возможностью восприятия, с нашей возможностью объяснения, все это улучшится у них. Восприятие тоже очень улучшается. Ты видишь, когда ты начнешь говорить в каком-то месте о чем-то, вдруг в другом месте будут уже об этом знать и говорить об этом. Когда это распространяется между всеми совершенно иными путями. И так это происходит. Мы знаем, что это в мире так происходит. Поэтому нам необходимо только продолжать. Теперь, как правильно пользоваться этим, когда ты приходишь к ним с хорошим желанием, чтобы сделать им хорошее и сделать хорошее настроение, готов в конечном счете организовать при каждой встрече семинары. И никто не знает, что это семинары, но мы говорим только о правиле, что мы говорим только о приятных вещах, не входим в дискуссии, споры. И мы в конечном счете приходим, если не к заключению в разуме, в словах, то хотя бы в чувстве, что то, что было, было очень приятно. Ты не должен говорить этого. Но это ощущение, что собираться в таком виде было мне чем-то приятным, чем-то очень особенным. Если это, хорошо, если все оставляются таким чувством. Но пока что мы не должны говорить о недостатках, о проблемах. Не обязательно. Ты можешь говорить о чем-то совершенно не относящемся к тем людям, которые находятся с нами. Я говорю о посторонних людях. Ты все-таки воспримешь их дух, их характер. Они изменятся. Мы работаем с внутренними келем. Мы желаем прийти к созданию кли, и это присоединяет их к нам. И они не должны давать тебе отчет. Мне достает того, и того, и того, и я рад. Я удовлетворен тем и тем, и не удовлетворен тем или тем. Не должен ты этого делать, но ты почувствуешь это все-таки. В любом случае почувствуешь. И это будет работать. Главное... Когда они выходят из беседы с тобой в хорошем ощущении, что им хорошо с тобой. Вот и все. И еще раз. Здесь должно быть умение, которому мы должны научиться, как в любом разговоре, даже между двумя, ты с кем-то, сделать это в виде семинара. Без вопросов, которые мы задаем на семинаре, конечно же, без споров. Но это должно быть так, что мы выясняем, что нас может привести к хорошему. Для тебя это хорошее, это доброе, несущее добро. И это здесь, в подсознании, ты держишь, не в подсознании или осознании, но держишь здесь, а для него хорошо, когда вы говорите о том, как продвинуться к чему-то или сделать что-то, что-то хорошее. И нужно эти вещи все соединить вместе, это еще придет. Но главное — это работать. И из твоих действий мы познаем тебя, это в любом месте. Опыт приносит разум. Нет более умного, чем опытный. Ты не знаешь сегодня, то будешь знать завтра, если, а может и послезавтра, если ты будешь делать действия, которые требуются от тебя.
Думаю, что в нас накапливаются просьбы, недостатки. Нам есть что поднять во время чтения книги Зоар, на что мы захотим получить ответ, реакцию, наполнение. Давайте же попробуем сделать это вместе. Постараемся. Каждый думает о своем недостатке и насколько это под стать общему недостатку, общему желанию. Как это соединяется вместе. Во всех наших действиях, в нашей работе с массой, как мы можем все эти недостатки обратить в общий недостаток к исправляющему свету и в сосуд, который уподобится Творцу и доставит ему удовольствие.
132 пункт. Царь Давид, в час, когда произошел с ним тот самый случай, испугался. Тот час поднялся Дума, представ перед Творцом, и сказал ему: «Владыка мира, Сказано в Торе, «Всякий, кто будет прелюбодействовать женою замужней, смерти предан будет». А также сказано, «И с женой ближнего твоего не ложись». Давид, осквернивший союз свой прелюбодеянием, кто он? Сказал ему Творец. Давид праведник. И святой союз остался ненарушенным, ибо открыто передо мной, что Батшева уготовано ему со дня сотворения мира. Объяснение. Хоть и не согрешил он, как написано, говорящий, что Давид согрешил, не иначе, как ошибается. Все же на него напал страх из-за обвинения Думы, словно он и в самом деле согрешил.
То есть не он виноват в том, чтобы якобы согрешил, а китруг, претензия свыше.
Сказано в Торе, «Всякий, кто будет прелюбодействовать женой замужней, смерти предан будет». И написано, «С женой ближнего твоего не ложись». Зор приводит два отрывка. Один о наказании, другой о предостережении. И отвечал ему Творец, что у Давида не было грешных мыслей, так как Батшева — супруга его от сотворения мира.
Но для того, чтобы продвинуть его так же, как происходит, скажем, из нас, ему дается некий грех якобы свыше, благодаря чему он при своем мнении поднимается выше этого.
И в таком случае он не испортил своего союза, и святой союз остался ненарушенным. И когда возжелал он, то желал своего. А причина, по которой Урия взял его до Давида, в том, что Урия взял ее из милосердия, хотя она и не принадлежала ему. И следует понять это. Ведь Захар и Нуква, мужская и женская часть, это две половинки тела. И в таком случае, если она представляет собой половину тела царя Давида, как же взял ее Урия, не имеющий к ней никакого отношения? Но дело в том, что Батшева на самом деле является нуквой Давида со дня сотворения мира. Ведь Давид — это Захар, мужская часть Малхут, а Батшева — нуква, женская часть Малхут. Но так же, как во время исправления Малхут для рождения миров произошел подъем Малхут в Бину, чтобы подсластить ее свойством милосердия, также и Батшева нуждалась в этом подслащении в Гар, поскольку без этого подслащения она вообще не была способна родить душу царя Шлома. А Урия хитиец был очень высокой душой, потому что он целиком относился к свойству Гар, и его имя служит доказательством этого. Ор-Ют-Гей, Ор-Я. Урия, свет Творца, поскольку не было в нем ничего от свойства Вак, то есть Вав-Хей. И поэтому, чтобы подсластить Батшеву свойством Рахамим, милосердие, взял ее Урия, то есть Гар, и благодаря ему подсластилась она. И после этого она стала достойна царства Израилева. И поэтому сказано, что Урия взял ее из милосердия, чтобы подсластить ее милосердием, то есть именем Ют-Хей в Урии. И поэтому взял он ее, хотя она и не принадлежала ему. 133 пункт. Сказал ему Дума, «Хотя пред тобой это открыто, перед ним не открыто», сказал ему Творец. «И кроме того, все, что произошло, было сделано по праву, ведь идущие на войну не выходят, не дав разводное письмо своей жене». Сказал ему Дума, в таком случае он должен был ждать 3 месяца, но он не подождал. Сказал ему Творец, о чем это сказано? Только о случае, когда мы опасаемся, что она может быть беременна. Но открыто мне, что Урия никогда не приближался к ней. Ведь имя мое запечатлено на нем как свидетельство. Ведь пишется «Урия» — это буква «Ор Ют Гей» — «Свет Творца». И пишется «Уриягу» — буквы «Ор Ют Гей Вав». Имя мое запечатлено на нем как свидетельство, что он не сходился с ней никогда. Пояснение сказанного. Каким образом имя Ют-Гей, содержащееся в имени Урии, может свидетельствовать о нем, что никогда не касался он Батшевы? Это выясняется с помощью притчи пророка Натана, который уподобляет Давида богатому, Урию бедному, а Батшеву — овце бедного, а Ситруахра — страннику. И он говорит, что у бедного нет ничего, кроме одной маленькой овечки. Но все дело в том, что Урия относится к свойству Гар, которому недостает Ваг. И поэтому уточняется в Зоре, ведь пишется Урия и пишется Уриягу. И когда пишется Урияу, в нем есть Ют-Гей-Вав, где Ют-Гей — это Гар, а Вав — это Ваг. Но здесь написано только Урия без Вав, чтобы показать, что не было в нем ничего от свойства Ваг, а только Хохма, который недостает Хасадим. И поэтому считается он бедняком без всего, поскольку под словом «все» подразумевается свет Хасадим. Поэтому сказано, кроме одной маленькой овечки, которую он купил и выкормил, имеется в виду Батшева, которую он купил, этим указывается, что она принадлежит части его души, и что она не принадлежит части его души, а он лишь купил ее, чтобы давать ей жизненные силы и исправлять милосердием. И это смысл слов, которые он купил и выкормил. И говорит еще, и она выросла у него вместе с его сыновьями. Это означает, что он передал ей свое величие, Гадлут, так же, как и сыновьям своим. То есть, в том виде, как описано, один кусок хлеба она с ним ела, и из чаши его пила, и на груди его спала. Но не надо заблуждаться, думая, что он еще и приближался к ней. Поэтому он заканчивает словами, и была для него как дочь, но не как женщина. Таким образом, Писание свидетельствует, что Урия не приближался к ней. Но Зоар объясняет причину, по которой он не приближался к ней, и поэтому он говорит, «Ведь пишется Урия и пишется Уриау. Имя мое запечатлено на нем как свидетельство, что не сходился он с ней никогда». Иначе говоря, имя Ют-Гей без Вав, что указывает на недостаток Хасадим, то есть Вав, и поэтому он не может приближаться к ней, так как не может быть зивуга без света Хасадим. И получается, что имя Ют-Гей, запечатленное в его имени, свидетельствует о нем, что он вообще не мог совершить с ней зивуг. 134 пункт. Сказал ему Дума, «Владыка мира, я именно об этом и говорю. Если пред тобой и открыто, что Урия не ложился с ней, кому же это еще открыто? Он должен был подождать 3 месяца. И кроме того, если ты скажешь, что Давид знал, что тот никогда не ложился с ней, зачем послал его Давид, повелев ему сойти со своей женой? Как написано, «Приди в дом свой и омой ноги свои». 135 пункт. Сказал он ему, нет сомнения, что он не знал, однако ждал он более 3 месяца, ведь прошло 4 месяца. Мы изучали, что 15-го Нисана провозгласил Давид по всему Израилю указ идти на войну. 7-го Сивана, под началом Йоава, они пошли и истребили страну аммонитян. И оставались они там Сиван, Тамуз, Ав и Илуль. От 24-го Илуля с Батшевой произошло то, что произошло. И в день искупления Творец простил ему этот грех. Но некоторые говорят, что он провозгласил указ 7-го Адара, и собрались они 15-го Ияра, а 15-го Илуля с Батшевой произошло то, что произошло, и в день искупления стало это известно, как написано, «И Творец снял грех твой, ты не умрешь». Что значит «не умрешь»? «Не умрешь от руки Думы». Пояснение сказанного. Дума назначена ответственным за прелюбодеяние, но грех этот был прощен Давиду в день искупления. Получается, что он не умрет от руки Думы. Однако смерть его была за прегрешение с Уриёй, которого убил он мечом, аммонитян, как написано. Ибо Давид делал праведное в глазах Творца и не отступал во все дни жизни своей от всего того, что заповедал он ему, кроме случая с Урией Хитийцем. И это означает, сказанное ему пророком, «Ты не умрешь от руки Думы, которая отвечает за прелюбодеяние, а только за произошедшее с Урией Хитийцем».
По правде говоря, предмет тут простой. Невозможно работать с тремя первыми святами Гарда Урод до окончательного исправления. Поэтому мы вынуждены, как это сказано в статье о Розе в Зоре, мы обязаны остричь, убрать Келим Дегар, и посредством этого мы начинаем правильно использовать Малхут. И таким образом мы достигаем и Гмар Тикун, и Гар, и окончательного исправления Гар. То есть убрать Гар необходимо.
Поэтому масах нового парцуфа спускается в хазе предыдущего парцуфа. И с помощью зивуг деака с высшим светом создает 10 сферот рош от хазе и выше до пе предыдущего парцуфа, где находится его малхут дерош. Нижний парцуф не в состоянии облачить 10 сферот рош высшего парцуфа, потому что рождается из масах дегуф высшего, а не из его рош. Каждый последующий парцуф может постичь только гуф предыдущего парцуфа, а не его рош. Его расчеты, разум, мысль предыдущего. Таким образом, ниши не может держаться за последний авиют предыдущего и очищается. И поэтому последний парцуф должен завершиться выше табора первого парцуфа, Деак, Адам Кадмон. И выясняется, что все рош, тох, сов парцуфа Аб, Деак, являющиеся низшим для первого парцуфа Ак, находятся ниже П первого парцуфа и до табора, таким образом, что хазе первого парцуфа является П дерош парцуфа Аб, то есть малхут, совершающая зивук, ограничивающая. А табор первого парцуфа — это место завершения сиюм первого парцуфа, ограничивающая малхут.
Ну, вопросы? Короче говоря, так. Прежде всего, я скажу. Я вижу, что Галгальта производит зивук дака в своем П на решемот далит далит, и внутренний свет, который, о котором она приняла решение, он распространяется от П до табура. Есть зивук дака в табуре. Здесь взаимоударение. И тогда экран ослабляется. Распространение сверху вниз называется таамим, вкусы. Таамим. Ослабление называется накудот. Ну и решимот от таамим – это тагин, и решимот от накудот – тиот, буквы. И тогда экран приходит в пэдерош. Тогда он поднимается в пэдерош. Экран здесь встречается с высшим светом, который светит. И тогда под воздействием высшего света он опускается в хазе, калгальты. Здесь он определяет свое место и производит звук даака с высшим светом на решимот далит гимел. И тогда распространяется от п до сиюм раглин нового парцуфа. И его сиюм доходит до табора предыдущего парцуфа. Так он говорит. Он, разумеется, не все здесь объяснил, а просто сказал, что вот это так. Есть вопросы об этом или нет? Да, Неси.
Что запускает весь этот процесс, что все начинает двигаться?
Решимот и свет. Весь процесс происходит с помощью Малхут Эйнсов. Кроме Малхут Эйнсов ничего нет. Почему это называется четырьмя стадиями прямого света? Свет производит свое действие, пока он не заводит мотор, как говорится. Как стартер, включает, заводит мотор, свет заводит все творение. Когда? Когда это творение приходит через четыре стадии прямого света к состоянию, что говорит, что я не могу это выдержать. Первое сокращение производит и решение о экране. И тогда все действия – это действия необходимые, исходя из этого состояния. Поэтому выходит, что есть четыре стадии прямого света, и затем решение Малхут, и отсюда и далее, что отсюда и далее я не даю свету действовать, я определяю. И оттуда и далее та самая Малхут, она все время действует. Пока не доходит до разбиения келим, и после разбиения келим построение миров Абия, и затем из внутренней своей сути построение системы Адама Ришон, и затем разбиение Адама Ришон, то, что называется грехом древа познания, и падение Адама Ришона в миры Абия. И затем начало исправления Адама Ришона, пока не приходит к состоянию, что эти исправления Адама Ришона начинают
Белосив это Пхира Хопшит.
Что к исправлениям Адама Ришона начинает добавляться свободный выбор. И на неживом растительном и животном уровне, и на человеческом уровне есть неживой растительный и животный подуровни. И там Малхут Эйнсов действует вынужденным образом. И так вплоть до нашего состояния. До того состояния, в котором мы сейчас находимся. И начиная с этого состояния и далее... Действия исходят не из Малхут Эйнсов, точнее, они исходят из Малхут Эйнсов, но под воздействием нашего ман. То есть мы здесь должны быть соучастниками Творца. Но все действия происходит только между Малхут Эйнсов и светом. И после того, как мы добавляем, действия пробуждаются действия Малхут Эйнсов с помощью высшего света, и мы только выбираем, Бейто или Ахишена произведут эти действия. И так мы продвигаемся. Или с помощью ударов, или с помощью морковки.
Так что движет проект? Свободное, независимое желание или любовь Творца
к творениям. Любовь Творца к творениям — это прежде всего. Это начало и конец любого действия. Это общее приведение в действие. Абсолютная любовь заполняет всю действительность. Но, как мы учим в статье «Суть науки Каббала и ее цель», высшее управление является целенаправленным, и оно не считается с шагами по пути. По пути, если ты берешь какое-то частное состояние, в нем можно увидеть невероятную жестокость свыше и несправедливость абсолютную к творению. И откуда это исходит, если не от него? И все это потому, что мы не видим процесс. А когда мы увидим процесс, то увидим, что это не так, что ты сегодня получаешь удары, а завтра ты получишь конфетку. Но ты раскрываешь в этих ударах конфету, поскольку ты меняешь свой разум. И именно потому, что ты сейчас чувствуешь удары, это помогает тебе избавиться от чужой власти и стать как творец. Ну, я не могу, все-таки это невозможно ни понять, ни оправдать, потому что каждый раз мы строим наш взгляд, наше восприятие реальности заново. И тогда мы понимаем. Это как младенец, ты не можешь объяснить вещи, которые выше его разума. Он пока что понимает вот так и все. Ну, иди поспорь с ним, он прав. По своим чувствам, по своему разуму, этого он хочет. Поэтому с такими... Потому что он в своем маленьком разуме, он уверен, он на 100% видит, что это так. Видит эту жестокость. И так это и с нами. И в этом методика. Подави свое упрямство и попроси высший разум. Вот и все. Ты младенец, ты упрямец, ты думаешь, что ты прав, и настаиваешь на том, чтобы было так, как ты чувствуешь, так, как ты понимаешь, и все. Но приходит наука Каббала и объясняет тебе, что ты можешь попросить у Творца новые чувства и разум. И ты получишь их. Но только при условии, чтобы у тебя была цель оправдать его. Чтобы тебе болело, что ты пока что в своем разуме и чувствах не оправдываешь его. Что ты проклинаешь его. Ну или, по крайней мере, что ты не согласен, даже не раскрывая рот. Если ты чувствуешь себя плохо в этом состоянии, это признак, что ты не согласен с тем единственным высшим управляющим. Теперь у тебя есть выбор. Или проклинать его, если ты находишься в плохом ощущении, то ты обвиняешь его, потому что сердце говорит. Или ты сразу начинаешь производить различные действия, еще до этого плохого ощущения, для того, чтобы попросить у него, чтобы он тебе дал, чтобы тебе каждый раз поднимал разум и чувства до того, как ты почувствуешь плохо. Но не для того, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Это тебе не важно. Даже пусть ты чувствуешь себя плохо. Но чтобы в этом ощущении, чтобы ты его благословлял. И тогда ты раскрываешь целенаправленное управление. И тогда, несмотря на то, что есть боль, ты рад. Ты готов страдать. И тогда у тебя сразу есть две линии, правая и левая, а ты находишься в средней. Но мы еще поговорим об этом. Пока что поближе к чертежу.
Как я могу избежать боли дающего, страдания дающего? Сокращение, как я понимаю, приводит к страданию дающего.
Тут есть много вещей. Прежде всего, только поймите, что все, что раскрывается, раскрывается для того, чтобы мы познали дающего, поняли дающего. И мы всегда находимся в выяснении, а выяснение не может быть, кроме как посредством противоположностей. Все исходит от дающего, и дающий вдруг не дает возможность его сократить. Как это происходит? Почему он сделал во мне такую вещь? Ты говоришь, боль дающего. Я начинаю чувствовать, что то, что я произвожу действие, даже в сокращении, даже пусть это действие самое плохое из плохих, я в этом раскрываю, что я все-таки выражаю желание высшего. Ты, собственно, спрашиваешь так. Спуски сверху вниз. Есть боль, есть ощущение? Я бы сказал, нет. Есть закон совпадения по свойствам между светом и кли. Когда мы начинаем говорить нашими словами, мы можем говорить то, что мы раскрываем снизу вверх. Мы раскрываем так. Творец хочет, чтобы я был независимым во всех проявлениях, за его счет. Он наслаждается от того, что я расту. Его боль, он наслаждается этой болью, он согласен, он хочет ее. Он показывает мне, что у него есть боль для того, чтобы и это тоже я смог подсластить. Но необходимо. Он вынужден. Ты спрашиваешь очень хорошо. Для того, чтобы понять это, может быть, мы прочитаем, ну, через некоторое время, сейчас рано, письмо, как сын гордится тем, что у него есть свои собственные щит и меч, вместо того, что он получил от отца, от царя. Какое письмо? Шестое. Но не сейчас. Но вопрос верный. Проблема в том, что здесь есть несколько расчетов. И они раскрываются для того, чтобы мы пришли к состоянию, когда у нас будет полное согласие с Творцом. Но необходимо произвести полный расчет, принять полное решение.